Ви слухаєте Радіо Свобода. Які теми гучать на протягу гетей газіни? Офіційний візит Олександра Лукашенка у Росію перенесений у сувязі з загруженістю працівних графіків президента Білорусі і Росії, так повідомила пресова служба. Старшині Центральної виборчої комісії Білорусі Лідії Ярмошиної присвоєна вищеша класа державного служачого. Їй додали до заробку 1 000 000 рублів. Ад 20 студзеня Україна буде обкладати митом у памері 39% білоруську молочку, кондитерські вироби і шоколад, хімпрам і трактори. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Наумчик. І тепер до російсько-турецького конфлікту на тлі збитого російського самоліта. Керівник Альянсу НАТО закликав Москву і Анкару заховувати спокій і задійнічати дипломатію. Со мною у студії мой колега Ян Максимюк, і ми гутаримо з ним про те, як розгортуються події вокруг цього конфлікту. Ян, що ви свідомо на гетий момент? Яка реакція? Ну, почнемо з Туреччини.
Ну, я думаю, Туреччина притримлюється своєї попередньої версії, яку виказала вчора, що самоліт був збитий знищальником турецьким на території Туреччини. Офіційна російська версія така, що це знищальник турецький війшов на територію у повітряну простору Сирії, і там збив російський самоліт. Але я б сказав би, що хоча риторика жорстка, то я сподівався більше якби ніяких таких жорстких діянь. Реакція Росії мене кришку здивила, і вона була, я б сказав би, м'яка. Тобок учора Владимир Путін назвав гэте збіццё самалёта ударам у спіну і сказав, што будуць сур'ёзныя паслядоўнасці. Сёння ён гаворыць пра паслядоўнасці у тым, што магчыма турысты расійскія не паедуць у Турэччыну, магчыма там кампаніям турэцкім будзе горай у Расіі дзейнічаць, але нічого конкретного у гэты бок больше не выказал. Так само и реакция Ураду российская, реакция Дмитрия Медведева была довольно мягкой. И он назвал это збіццё злочинным и безразважным актом, але так само говорил про некие экономичные наступствы, а не, я б сказал бы, милитарные.
Ну, вы сегодня еще поступила такая информация, которая подтверждает то, что, про что вы кажете, про, назовем это так, мягкость реакции, что несколько десятков, эти сотни человек у Москве кидали камни и бутыльки у в окна амбасады Туреччины. Ну, а полиция, московская полиция стояла и ничего не робила, безмолвствовала, как сказал бы российский поэт. Это так нагадывает приблизно то, что отбывается в столицах некоторых краинов, в Иране, в Китае, коли, скажем, некие краины Захода, что робят некую акцию, там терпят громадяне этих краинов, и вось, значит, лезь не разносить ушчент американскую амбасаду, полиция ничего не робит, но, правда, обыходится без ахвяров, значит, с того, с иншого боку, просто кидают камни, и гэтым, как бы так, ну, выпустили пару, как бы вычерпали конфликт. Ці думаете, что вот на гэтым будет вычерпаны конфликт, який узник помеж Анкарой и Москвой?
Ну, я думаю, риторика еще несколько дней будет протягиваться такая вельми моцная и нават жорсткая. Вот, например, сегодня еще министр обороны России Шойгу заявил, что Россия увязе зенитные комплексы С-400 на территорию Сирии. Зразумела, чому и такая реакция, покольки официальная версия России, что это турецкий знищальник вошел на территорию Сирии, так знаете, они будут просто стрелять по таких самолетах у будущем. Але я не думаю, або два боки. Ми тут згадували реакцію НАТО, яка заклікала менавіта, каб розрулить гэты конфлікт дипломатичним шляхом, а не воєнним. І сьогодні Лавров сказав, натурально, ми і не думаємо уваходити у війну з Туреччиною. Я думаю, російці фактично, вони зрозуміли, що вони тут кажуть популярно, перегнули палку, що вони увійшли не в свою зону інтересів. Я послухав, що вчора сказав Ердоган на тему цього збиття, і я зрозумів, що Туреччина так само бачить себе, я б сказав би, у ролі моцної держави, і Сирія для її – це зона, я б сказав би, її мілітарних і політичних інтересів.
Ну, я тут тільки докладню, що не просто бачить, а і ось, бо поводлі кількості і технічного обсталювання, по некоторих дазіних, поводлі кількості докладно, войска Туреччини другое по кількості після войска Злучених Штатів у Альянсі НАТО, а значить, перше на континенті.
Так, і Ердоган сказав, що навіть назвав гэта є інтереси Туреччини у Сирії. І він сказав, що у Сирії живуть наші брати, сирійські туркмени або туркамани, і Туреччина буде їх обороняти.
Гэта було меркаванне Яна Максимюка, а старейший аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мільянцов лічить, що гибель російського Су-24 на сирійсько-турецькій межі повпливає на перемови Мінської Москви по темі авіабази.
В першу чергу зв'язане це питання з російською воєнною базою в Білорусі, тому що это вот питание размещения базы, это такое питание ухудшения белорусско-российских отношений, отношений между Россией и НАТО, або помеж Россией и Заходом в целом. Тому можно такую закономерность привести, что когда отношения помеж Россией и НАТО поляпшаются, то бывает эта деэскалация, то, соответственно, питание размещения российской базы, оно не такое острое. То бок российские влады не будут так присылать белорусскую керамицу для того, как она дозволила эту базу. Конечно, наоборот, погоршаются отношения помеж России и НАТО, то, соответственно, России треба демонстрировать вот этот вот стяг на территорию, тем лику своего ближайшего військово-політичного союзника. Тому такий російський тиск буде взмоцнятися. Тому зараз, коли буде справді погаршення ситуації, ну, хоча за все, хоча б ніяке буде поміж Росією і НАТО, то, відповідно, питання російської бази, воно повстає більш, скажімо так, воно становиться більш актуальним, і, відповідно, російські військові чиновники, російське керівництво, вони будуть більш жорстко настоювати на цій базі в Білорусі. Ну, от це саме таке відовочне, що може быть в якості выника с того, что отбылось учёба.
Это было меркование политолога Дениса Мельянцова. У черговой передаче серии интервью «Тыдня» российский эксперт по Центральной Азии и Близкому Сходу Аркадий Дубнов разважает, насколько близко свет подошел до глобальной войны и це изменить подею серии ставление России до авиабазы у Беларуси. С Аркадием Дубновым гутерал Виталь Цыганков.
Впершыню в истории держава НАТО сбивает российский самолет. По-вашему, ти удастся локализировать этот, ну скажем, инцидент, ти он может разгорнуться в более широкий конфликт?
Сегодня ясно, что ни со стороны НАТО, ни со стороны России нет стремления эскалировать эту ситуацию, поскольку очевидно, что она не в интересах ни одной из сторон, и она действительно при несдержанности одной из сторон может привести к совершенно непрогнозируемым последствиям. И, конечно, слова «Третья мировая война» уже перестают быть просто пугалом, а вполне становится одним из возможных сценариев развития. Поэтому я обратил внимание, что в Москве оказывается желание уйти от высшей степени нервной риторики. Этой самой и Путина, и Пескова, тому свидетельству.
Многие кажут, что тут сошлись два характера, скажем, альфа-самца, не только президент России, но и президент Турции. По-вашему, скажем, Турция уже так само дает на тормозы, ти может трошки эскалировать эту ситуацию?
Ну, я согласен про определение двух самцов. Эрдоган – это зеркальное турецкое отражение российского лидера. Недаром здесь уже шутят, что фраза Путина, которую он сказал, что моя питерская подворотня научила меня при опасности бить первым, можно вполне заставить эти фразы в уста Эрдогана заменить только «Моя Стамбульская подворотня». А поэтому, конечно, здесь сошлись два своеобразных авантюрных лидера, которые научились использовать ситуацию, максимально печально складывающуюся, к своему, своей выгоде. То есть чем хуже, тем лучше. И в этом смысле они, конечно, весьма талантливые пиарщики своей же политики.
На сегодняшний день у Сирии, как бы, существуют две коалиции де-факто. Одна — Россия с Ираном и Асадом, другая — Америка, Турция и, ну, Саудовская Аравия и побач з ёй краины Эмираты. Вот зараз кажуть про створение некой агульной коалиции. А ці вогуле гэта реалістично, ці магчыма гэта?
Сегодня после инцидента в единой коалиции, которая вошла бы Россия и страны НАТО, среди которых Турция быть не может. Это было ясно сразу после сообщения с Бетисмановичем. Моя первая реакция была именно такой. О коалиции надо забыть.
То бок, по-вашему, можно лечить, что гэты сбитый турками российский самолет фактично спынил все размовы про коалицию, про якую шмат казали после Парижу, что, мовляв, Россия и Захад могут вступить у одиную антитеррористичную коалицию и разом змагаться супроти ИГИЛу?
А, собственно, это и было только разговорами. Видите ли, эта коалиция очень хотят в Москве, но на Западе.
Какие изменения могут заявиться у курдских пытаний в вынику опошних подеев у Сирии и Турции? Как известно, курдское пытание — это то, что весь час активизуется под час военных действий у этом регионе.
Курдский вопрос — это вопрос витальный для Турции. И поэтому любая перспектива, в которой кто-то получит поддержку курдскому движению, для Турции будет самым смертельным врагом. Но, с другой стороны, если страна России будет случайно нанесен удар по территории, контролируемой курдами, либо по их ресурсам, то Россия окажется в числе зрящих врагов и курдов. И вообще, по большому счету, к сожалению, складывается ситуация, когда Россия наживает себе все больше и больше врагов в этом регионе. И с каждым днем становится все больше, и они становятся все злее.
А чем бы вы это потлумачили, такую реакцию российского керавництва?
Я с трудом могу найти объяснение рациональное этому нездоровому развитию событий. Что, как говорил Кузьма Прутков, зреет корень, зреет экспериментальность российского президента и уровень его амбиций, которые простираются гораздо больше, чем вообще территория земного шара, наверное, уже.
Многих белорусов вельми цікавить, как опошние подеи у Сирии, у тем регионе, могут поуплывать на белорусские подеи, у приватности на российскую военную авиабазу у Беларуси. Как известно, недавно Александр Лукашенко отменил свой запланированный визит у Россию, и многие это как раз связывают с питанием военной базы. А как вы лечите, будет Россия на фоне опошних подеев Сирии больше настойливо протягивать питание российской авиабазы в Беларуси?
Серьезно, я не думаю, что кого-нибудь серьезно беспокоит перспектива создания российской военной базы в Беларуси, потому что это ни в коей степени не изменит расстановку сил, военные, так сказать, позиции или мощь России в Европе. Все, что нужно России от Беларуси в этом плане, она имеет и всегда сможет это аккумулировать, независимо от того, формально будет там база или не будет эта база. Да? Поэтому все движения, те движения, которые демонстрирует Лукашенко, они исключительно конъюнктурны. И прогнозировать, что будут иметь какое-то геополитическое значение, не имеет никакого ровным счетом смысла. Это все игра на стремление показать Европе, что он пытается отделиться, пытается отстраниться от действий Москвы. Не более того.
Але вы сами казали, что мотивы Москвы, мотивы Кремля часом иррациональные. Чи можно мерковать, что она и зараз, Москва, может настойвать на военной базе чисто з идейных меркований, не деля неких военных переваг, а просто з идейных, идеологичных, политичных меркований?
Ну хорошо, она и будет настаивать, ну и что дальше? Ну она получит эту базу. Это только подорвет позиции России и Белоруссии в перспективе, потому что белорусы не будут счастливы. Вот это означает престиж Путина и Белоруссии будет иметь тенденцию на уменьшение нападения. Вот с появлением еще одной иррациональной, так сказать, действия Москвы.
З російським експертом по Центральній Азії, Близькому Сході Арказієм Дубновим гутерив Віталь Циганков.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторяється о 19 і 20 і наступної раниці о 7.
Круглі сутки у інтернеті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Офіційний візит Олександра Лукашенка у Росію перенесений, цитую, у сувязі з загруженістю працівних графіків президента Білорусі і Росії. Кінець цитування повідомлення президентських пресових служб. Перенос узгоднений з російським боком. Конкретні терміни візиту будуть узгоднені ближайшим часом праз дипломатичні канали. І про причини цього переносу ми поговоримо з моїм колегом Володимиром Гладом, який зі мною на телефонній сувязі. Володимир, ну ось перше питання, чому можна лічити цю подію важною? Бо говорка йде не просто про візит, а про офіційний візит.
Ну так, це... Я больше додам до этого слова, что это первый официальный визит после пятой инаугурации Лукашенко. Ну и, звичайно, по первому визиту, у какую страну накировывается новый президент, звичайно, робит некие высновы. Ну, это значит, что он будет наибольше ориентоваться на эту страну. И тому зрозуміло, что все чекали визита в Российскую Федерацию. Але я хочу звернуть увагу на одну речь, про якую, махчима, не ведали, те она узнікла літерально за два дні до візиту Лукашенка. Справа у тим, що ось 26-го, коли планувався білорусько-російський саміт, бо 25-го Лукашенко повинен був прилетіти, але 26-го у московському аеропорті Внуково повинен приземлитися самоліт президента Франції. Алант уже узгоднил свою встречу с президентом России, и ведомо, что он собирается мерковать с Путиным супольное деяние супрот террористичной групповки ИГИЛ. И вот на тле визиту французского президента, ну, заявление белорусского президента, мне подается, могло быть цікавым только съемочной группе белорусского телебачения и телекомпании «МИР». Бо покольки Минск не удельничая, авиация белорусская не удельничая у операции супрот ИГИЛ. И, мабуть, было добро зрозумело, что, конечно, визит французского президента – это зусім иншая, на шмат парадков больше важный визит, чем визит Лукашенко. И Лукашенко дали зрозуметь, что треба почекать своей черги, коли Путин проведе перемовы с президента Франции, а после уже через некий час вернется до перемовы с Лукашенко.
Ну, это цікаве тлумачення, особливо у зв'язку с тем, что, как вот вы сказали, саправды, это перший визит Лукашенко после апошней пятой по лику его инаугурации. І представники Кремля за некалькі дзён до вот гэтага сказали, що вони узрадаваны тим, що вось менавіта ў Расію перший такий візіт Олександр Лукашенко наносіць. Ну, тим не менш, як бачым, гэта не перашкодзіла паставіць яго ў, скажам так, другі гатунак прэзідэнту пасля першого гатунку, дзе прэзідэнт Францыі Алянд. Уладзімір, можа быць, і такое тлумачэнне, але зараз палітычны аналітыкі выказваюць і тлумачэнне звязане з самымі апошнімі падзеямі, я маю на увазі канфлікт паміж Москвой і Анкарой пасля збітага паветранымі войскамі Турэччыны расійскага самалёта. Ці ёсць такія, так сказаць, ацэнкі ў беларускіх палітолагаў?
Так, такі оцінки так само є. Гэта зусім поміняло, як кажуть, агульну картину. Ось гэта випадок з збіттям самоліту. Причому же тут треба означати, що не тільки турецький самоліт збив, а Турція – гэта одна з країн у НАТО. А як відомо, статут НАТО прописаний так, що дії супроць любої країни НАТО – гэта є дії супроць усього Північно-Атлантичного альянсу. І тому тут ситуація така вельми серйозна. І тим не менш, ось коли починається выбирать помеж тем, то ж больше важнейшее, непоразумение на конт российской авиабазы, альбо непоразумение с Турцией и иншими краинами на конт подтримки Асада, вот белорусский политолог Олесь Логвинец хиляется до думки, что все ж прычына пераноса візіту на конт базы гэта вельмі нізкая. І ўсё ж асноўнае, гэта правільна заўважана, гэта тыя дзеянні, якія зараз праводзіць Крэмль, і тая роля Пуціна, які хоча паказаць сябе ў вачах міжнароднай супольнасці, што ён удзельнічае ў барацьбе з сусвятным тэрарызмам і тым самым хоча, каб заходні свет пайшоў насустрач яму і адмяніў санкцыі. І гэта больш нашмат важней для Пуціна, чым візіт Александра Лукашэнкі.
І гэта надзвычайнае здарэнне. Гэта збіты самалёт. Пуціна, відаць, не да Лукашэнкі. І таму так было вызначана. Магчыма, ёсць супярэчнасці адносна баз, але ўсё гэта адбываецца не публічна. Да канца не ведаем, якая зараз пазіцыя Лукашэнкі, наколькі прасунуліся перамовы. Ну, расійскі бок кажа, што нібыта ўсё вырашылася. Магчыма гэта, але на маю думку, верагоднасць таго, што гэта звязана з пытаннем авіябазы, вельмі нізкая. Галоўнае пытанне гэта то, што ў Расіі зараз дэ-факта вельмі складаная сітуацыя і сапраўды тут Пуціна, відаць, не да Лукашэнкі. На фоне той бравады і фанфару расейцаў, як яны класна вырашаюць сірыйскае пытанне, збіты самалёт паказвае, што сітуацыя не такая ружовая.
Гэта быў палітолаг Алесь Лагвінец, які выказаў свой пункт гледжання ў інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» Владзіміру Глоду, а мы застаемся з Владзімірам на тэлефоннай сувязі. Такім чынам, Владзімір, новасць, версія тут гучыць і Сірыі, і версія авіабазы. А што яшчэ выказваюць беларускія палітолагі, чым яшчэ тлумачыць гэты адкладзены першы пасля інаўгурацыі Лукашэнкі візіт?
Ну, ёсць яшчэ адна агульная, як бы такая агульнавядомая рэч. Лукашэнка чаго ездзіць у Крэмль? Ужо ўсе прывыклі да гэтага, звыкліся, што гэта трэба, што ён будзе нешта прасіць. Будзе прасіць танную нафту, будзе прасіць крэдыты, будзе прасіць, каб перанеслі разлікі па крэдытах і гэтак далей. І вось у той сітуацыі, якая зараз узнікла ў сувязі з Сірыяй, у сувязі з збіццём двух расійскіх самалётаў, я маю на ўвазе грамадзянскага теракт і вось гэтага вайсковага самалёта, ну зараз можна чыста зразумець, што зусім не да гэтага Крамлю. Што даць гэтыя грошы ці не даць Лукашэнку, гэта можна вырашыць літаральна у любы момант, але зараз, ну, як кажуць, адыйдзі, не чапай, бо зараз не да цябе. Як гэта вось не гучыць, можа, прыкра для кіраўніка беларускай дзяржавы. Ну, але ён сам сябе паставіў такія ўмовы у поўную залежнасць ад Москвы, і таму, ну што ж, даводзіцца чакаць, пакуль гаспадар, я маю на ўвазе, Пуціну ўсё ж знойдзе нейкі момант з ім сустрэцца, абмеркаваць пытанні і, магчыма, даць альбо не даць чарговыя грошы для падтрымкі рэжыму Лукашэнкі.
Владзімір, ну, вядома, што ў шэрагу мерапрыемстваў, якія былі запланаваныя падчас візіту Лукашэнкі ў Расію, гэта і, калі не памыляюся, прысутнасць на цырымоніі адкрыцця цэнтра, прысвечанага Барысу Ельцыну. Выглядае гэта таксама адкладзена. Што вось вакол гэтага можна сказаць?
Ну, сёння прыйшло паведамленне, што адкрыццё цэнтру адбудзецца і што на ім будуць прысутнічаць і Пуцін, і Мядзведзеў. Але вось Лукашэнкі там няма. Хаця раней была такая неафіцыйная інфармацыя з беларускіх каналаў, што сёння з раніцы Лукашэнка павінен быў ляцець у Екатерынбург на адкрыццё гэтага цэнтру, а пасля ўжо адтуль ляцець у Маскву і там весці далей перамовы. Ну, бачыце, чамусьці яго туды, чамусьці ён туды не патрапіў. Ці, магчыма, ён не патрапіў на гулу спіс тых асобаў, якіх туды запрасілі, хоць туды запрасілі даволі шмат асобаў у прыватнасці, старшыню Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Станіслава Шушкевіча. Дарэчы, мой калега пытаўся ў Станіслава Шушкевіча, хто канкрэтна яго запрасіў, і ён адказаў, што ён едзе ляціць у Екатерынбург на асабістае запрашэнне удавы Барыса Ельцына Наілы Ельцыны.
Ну, вот гэта цікава, таму што на цырымоніі пахавання Барыса Ельцына ў 2007 годзе Станіслава Шушкевіча не было. Лукашэнка ішоў літаральна за труной Ельцына побач з расійскім кіраўніцтвам. Гэта Лукашэнка, які выказываўся вельмі крытычна пра галоўную палітычную, так сказаць, заслугу Ельцына, пра 91 год, я маю на ўвазе. А Шушкевіч быў не запрошаны зусім ніяк. Тут так само бачим, что ни улады, ни Кремль запросил Шушкевич, али запросила удова Наина Ельцина. Ну, тем не менее, конечно, такое запрошение, оно серьезное. А Владимир, может быть, несколько слов про эти нюансы, саправды, этой спадщины Ельцина, якая засталася у России, я маю на увазе политическую спадщину, и у Владимира Путина, как, ну, главное это увасабление. Что в уголе говорится, и вы лечите сами, что вот это призначение, что говорят аналитики, как оценивают теперь роль Бориса Ельцина у найновшей истории России и так само белорусско-российских взаимоотношений?
Ну, як би там не було, але Єльцин при всіх його, ну, значних таких цікавих, скажімо, речах, він усе ж був демократичний чоловік. І коли порівнювати сьогодні Путіна і Єльцина, то зрозуміло, усі ці порівняння йдуть на користь Бориса Єльцина. І сьогодні можна сміло казати, що Єльцин, при Єльцині Росія, як мені подається, була б зовсім іншою країною, чим той, якою вона стала при Володимира Путіна. З другого боку, Єльцина на увесь час на его, как мне подается, тиснули за этот так званый развал Советского Союза. И вот то, что он начал робить, створать эту союзную державу, это, как мне подается, выник вот этого тиску на его, когда ему треба было, ну, не как обновлять свое имя, а казать, что я там не разбирал, что я не хотел. И вот отрымалось что, поглядите, Лукашенко увесь час подтримливал Ельцина. Увесь час до той поры, покуль, одной, чего он не сказал. Памятаете, знакомитый выступ перед наставниками белорусскими, когда он сказал, ну так что же это Ельцин, ему же уже 80 годов, он же уже старенький зусим. А я... Тогда вот эти 80 годов вельми разанули слух, бо Ельцин и помер, не доживши до 80 годов. Але справа была зрозумела у чим. Что была справа у тем, что Лукашенко вельми хотел быть керовником объединенной союзной державы, а по сутности керовать и Россией, и Беларусью. И покуль был живый Ельцин, у него такие сподевания были. Ну, а коли стал Путин, тогда... Про короткий час стало зрозуміло, що Путін такої можливості ніколи Лукашенку не дасть. Вот з того часу, як мені подається, і почалися ці розмови про самостійність Білорусі, про незалежність, про суверенітет, тоє, про що Лукашенко забувався тоді, коли був живий Єльцин, і коли він сподівався стати, ну, по сутності, таким государом усієї Русі. Так, і тільки з приходом Путіна до влади стало зрозуміло, що це не отримається, і Лукашенко почав вести іншу гульню.
І ось гэты 94-2001-2002 роки, покуль у Лукашенки не узнікло усвідомлення гэтага факта, про який ви, Владимир, говорите, якраз гэты 5-6 годов і були кардинально важними для умацавання, виглядає, беларускай державності, яны були страчаны. Дякую. Нагадаю, що со мною на телефонной сувязі був Владимир Глот. Ми на хвалях Рада Свобода у працкій студії Сергій Наумчик працягваем нашу програму. І зараз апитання. У Росії склалися кепські адносіна амаль з усімі сусідзямі з України, Польщі, Грузії, країнами Балтії. Цепер до гэтага спісу додалася Туреччина. Як ви лічыце, чому так адбываецца? Такое питання мінакам задавав наш кореспондент у Гародні.
Ну, тут из-за президента, наверное, самым больше, что он хочет самым больше взять, ну, влияние на себя взять самым больше. И вот из-за этого все крутится. А с Россией там насчет газа, насчет, и все это идет.
Я думаю, не сложится, думаю, все будет хорошо. Будем надеяться.
Ну, але все ж таки факты.
Ну, есть такое, да.
Факты есть, что относительно не вельми добр, так что Украина.
Согласен,
вот,
согласен.
Почему это так вот?
Народ злой стал, надо быть добрее.
Ну, я лишь потому, что они боятся России, она, ну, великая вельми держава, и они стараются, ну, как бы, ее принизить. У нее вельми шмат запасов, ну, вот, полезных ископаемых, вот. Ну, вот, мабуть, вот, взять санкции всякие там.
Нет, это определенная политика, например, от людей абсолютно не зависит. людей зависит то, что, мне кажется, у них внутри может страны твориться, а то, что снаружи, это уже, естественно, политика, это уже государство. Политика никак не пересекается с интересами народа, это совершенно отдельная вещь. Интерес народа как пересекается, но просто занимается этим государственный аппарат, а не непосредственно народ. Но, конечно, государственный аппарат, естественно, завязан на народе, потому что это отражение, естественно, народа, состояние общей страны, но, тем не менее, непосредственно народ в этом не участвует.
Мне кажется, что все это взаимосвязано, потому что Россия сама плохие отношения бы не налаживала, если это всего лишь ответная реакция на их политические вопросы. Тут, потому что есть политика Запада, которая кормит все эти страны. То, что Турция, она тоже к доллару подвязана, Украина, это вообще бардак, как она, Россия будет реагировать. Вот уже это вынужденная мера.
На мою думку, турки, они всегда были турками. Когда в 90-е годы Россия лежала, все ладоши хлопали, все кредиты давали, ну, это Ельцин. Все давали все это. Когда Россия поднимается с колен, все на нее нападают. Почему? Вот вы мне скажите. Значит, Россия везде плохая, везде. Но вы меня извините. Соединенные Штаты во главе со своей этой НАТО, они уже 20 войн развязали.
Ну, вот так лечить жихары городни. Вы на хвалях Радио Свобода. Украина увядзе додатковае мыта каля 40% на мноства беларускіх тавараў у адказ на дыскрымінацыйныя і несяброўскія дзеянні Беларусі адносна украінскіх прадпрыемстваў кандытарскай і піваварнай галінаў. Падобная гандлёвая вайна ўжо адбывалася год таму, ды завяршылася палёгкамі для украінскіх тавараў у Беларусі. Такія метады рашэння гандлёвых пытанняў не эканамічныя, а выключна палітычныя, ды немагчымыя пад між еўрапейскімі краінамі, лічыць навуковы кансультант Цэнтру Разумкова па эканамічных пытаннях Уладзімір Сідарэнка.
Справа в тому, що намагаються, так би мовити, вирішувати...
Речь у тим, що силовими прийомами намагаються вирішити проблеми у комерційних стосунках. Паколькі Беларусь ёсць сябрам Еўразійскага эканамічнага саюзу, дзе галоўную ролю адыгрывае Расія, праблемы Украіны з Расіяй зачапляюць пазіцыі Беларусі, якая, дэманструючы сваю палітыку, ўжывае празмерна палітызаваныя меры. Пытанне палітычнае, як на мой погляд, яно не мае моцнага эканамічнага падмурку. Я допускаю, что у коммерцийных отношениях Беларуси и Украины могут быть проблемы, связанные с порушением умов конкуренции. Але для их решения існуют цивилизованные способы урегулирования питания, принятые у цивилизованном свете. Чамусьці на постсоветской просторы вельми часто стали возникать такие формы урегулирования конфликтов, коли уживаются однобаковые, демонстративно-политично мотивованные кроки.
Лічыць навуковы кансультант Цэнтру Разумкова па эканамічных пытаннях Уладзімір Сідарэнка.
Прадстаўнікі 4 беларускіх апазіцыйных сілаў заявілі пра намер стварыць правацэнтрыйскую кааліцыю. Ці азначае магчымае з'яўленне гэтай кааліцыі канчатковы фармальны падзел апазіцыі на дзве часткі? Чаму палітыкі, якія заявлялі пра няўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, зараз ствараюць кааліцыю дзеля ўдзелу ў парламенцкіх? На гэтае да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юры Чаусаў і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце гэту перадачу ў нашым эфіры пазней. Бацькі героя Нябеснай сотні Михаіла Жызнеўскага, Ніна Васильевна і Михаіл Пятровіч вярнуліся з Києва, дзе афіцыйна адзначалася другая гадавіна пачатку Еврамайдану. Прэзідэнт Украіны Петро Порошенко прызначыў бацькам пажыццёвую стыпендыю за загіблага сына. Гаворыць Ніна Жызнеўская.
Началось это наше собрание в Киеве, в резиденции Порошенко. Он там стол для нас организовал, там кофе, чай, там перекусить немножко. Начал он про этот Майдан рассказывать. Вспомнил, что 22 сечня погиб Сережа Негоян и Михайло Жизневский. И, понимаете, он нас, Петровичем, узнал Порошенко. Смотрел то на меня, то на его, и он видел, что я плакала тихонько. Сидела, у меня слезы катились. Еще сказал Порошенко, что вопрос с Мишей о присвоении героя сейчас Рада должна утвердить проект. Ну, Рада сама выложила в интернет, говорят, что она разрабатывает проект о присвоении Миши героя Украины. Но она пока еще не утвердила этот проект. Но он, Порошенко, сказал, что как только утвердит этот проект Рада, я сразу же подпишу указ о присвоении героя Украины Миши.
Нечаканостью для батьков была заява президента Украины про адмысловую стипендию.
Потом Порошенко сказал, что нам пожизненно будет выплачиваться стипендия имени Михаила Жизневского, ну уже какой процент, это уже будет устанавливать Минсоцполитика.
Ніна Васильівна говорить, що узячне керівництво України за увагу і клопот, але допомога кожен раз буде нагадувати, що за це син заплатив своїм життям.
Мне не надо были ни звания, ни стипендии, ничего, был бы только мой Миша живой. Это моя боль, это моя мука, и каждый раз, получая вот эти вот деньги, у меня просто не будет сил под ними расписываться, зная, что этими деньгами мой сын жизнь заплатил. Мне это очень тяжело.
Батьки у Києві побували на місці гибелі сина на вулиці Грушевської коля усталеваного поблизу українськими владами меморіального помника йому. Повесили гірлянду і усклали квітки. Родные герої в Небесной Сотні запалили з нічі. Михаил Петрович зауважає, що в Україні героям Небесной Сотні присвячають багато віршів і пісень. Згадуючи про їхнього Мішу. Батько розгортує книжку, читає вірш Михайлая Гацуляка, написаний по-російську.
Пусть украсят на фресках украинский Майдан, белорусский Жизневский, армянин Нигаян.
Батьки Михаила не лічать, що ближайшим часом тут у Гомлі нечто зміниться в ушануванні пам'яті Міші, бо без команди зверху ні в школі, ні в спортовому клубі, де він займався, ні в іншому місці ніхто не осмілиться почапіць навіть фотоздимок з його біографії, а не то, що оформить стенд чи ніякий одмисловий куток.
Никто тут не поможет, ни активисты, ни добрые белорусы, которые чтут память о Мише, никто не поможет, а Мише тут память никто не создаст, никто. Ни в школах, нигде памяти не будет создано, пока не дадут команды, а команды не дадут. Властям это не надо, чтобы молодежь поклонялась Мишу как герою, погибшему за свободу. Им нужны молодежь, послушные овечки.
Говорить мати героя Небесной Сотни Михаила Жизневского Нина Васильевна. Вы на хвалях Радио Свобода. У Палаца мастацтва у Менску открылась выстава «Погоня», присвеченная 25-годию мастацкой суполки. 24 листопада, у день, коли экспозиция была цалком готовая, картины развешаны, потелефоновали с Министерства культуры, да загадали снять две працы Алексея Марочкина и Олеся Пушкина, присвеченная Украине. С Олесем Марочкиным гутарила наш корреспондент Нина Студинская.
Чия была идея, кто там первый был, ці звязано это с поддашком, причем 90-й год еще и незалежности не было.
Вы тут згадали поддашек, безумовно, мы ладили и до этого выставу с национальным ухилом, где хотели обудить историчную память наших людей. Были до этого выставы, присвеченные тетце Лайзе Пашкевич, Миколу Гусовскому. И нарешті в 90-м годе мы оформилися как творча суболка «Погоня» с великим энтузиазмом. У нас было шмат людей.
Згадайте, ось хто все ж таки починав, хто пробивав.
Це мастаки, яких уже і нема світлої пам'яті: Євгена Куліка, Віктор Марковець, Микола Купава, Владимир Круковський, Яш Сергій. 25 років, то як ми дожили до цього часу, шмат чого змінилося, а шмат абсолютно нічого не змінилося. Навіть не думалося так, що ми з 94-го року трапимо у таку ситуацію. Ми завжди виставлялися, кожен год на 25 сороковіка була справозначна выстава. Это было свято. И, как кажется, пришел новый, мудрый историк, и все это изменилось. И нам заборонили на 25 соковика ладить выставы. Но мы все-таки не пробивались, чи то по датам, 10 год, где суполки погонят, 20 годов. Мы все-таки ладили такие выставы. И вот нарешті пришел час, и мы в палаце мастерства с вами заходимся. Ну и что цікаво и отметно на этой выставе, что удельничают и те, кто по неких причинах отошел с нашей суполки. Ви запитали, з чого починалося, кому така ідея прийшла. Це, здається, був Віктор Марковець, Євген Кулік, я і Купава. І ми думали організуватися в яку суполку.
І вже така назва «Погоня» тоді народилася, ще й гербом це не було.
Тоді народилося. Пам'ятаю, Микола Купава виказав, що як корабель назоветься, так і попливе. А Євген Кулік з гумором сказав, ну, звісно, Микола, віддать, він за мене є «Погоня». Безумовно, тільки «Погоня». І триматися будемо тільки «Погоня» наших історичних символів.
Спочатку регулярно регулярно 25 сакавіка былі выставы. Потым пачаліся праблемы. Як вы іх пераадольвалі і як вам тлумачылі, чаму там не дазваляюць?
Ніякіх тлумачэнняў няма. Як і няма тлумачэнняў, напрыклад, калі у мяне здымалі працы. Я і прасіў кіраўніцтва. Ну, здымайце хоць выставу, толькі хай тыя, хто хоча зняць, даць тлумачэнне, з якой нагоды і па якой прычыне. Але ніхто не хоча засвечвацца. Вот так вот ціхай сапай, телефонныя размовы.
Хто будзе на гэтай выставе, што будзе цікавага, заінтрыгуйце, чаму трэба прыйсці?
Будуць, канешне, сацыяльна вострыя. Я б не хацеў пералічваць і не змогу пералічваць усіх 50, дзе-то 60 чалавек, але будзе моладзь, будуць вядомыя мастакі, той жа Пушкін, будуць працы Геннадзя Драздова, яны такія востра сацыяльныя, тэматычныя карціны Горова, Галіна, яна ідзе па слядах Кізепа Драздовіч, такі пішуць фантастычныя карціны. І старэйшыя мастакі, у нас ветэран Другой сусветнай вайны, там Мікола Назарчук, і ён заўсёды такі піша цікавыя карціны на гістарычную тэму. Наталя Пінєвіч працуюць у вельмі складанай такой тэхніцы, там і не то скульптура, і не то дэкаратыўна-ўжытковае мастацтва, графіка будзе.
А колькі працягнецца па часе выстава?
Ведаеце, графік даволі жорсткі у творчым саюзе мастакоў. Дзе-то 6 дзён. Але мы чакалі гэтага свята. Мы думалі да выставы падрыхтаваць альбом, больш за 200 саронак, але нас не хапіла
ресурсу.
Да, ресурсу, і мы пасля Нового года выдадзім такі альбом.
З мастаком Алексеем Марачкіным пра выставу суполкі «Пагоня» у Палацы мастацтва ў Менску гутарыла наш корэспандэнт Ніна Студзінская.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.